Карлсон выступает с ученой собакой Альберг. На следующее утро, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган в полосатой голубой пижаме пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а Босса и Бетон в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. В такие минуты хорошо разговаривать, вместе петь песни или рассказывать друг другу сказки. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в школу, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только если этого никто не видит. Когда малыш вошел в кухню, мама, примостившись у кухонного стола, читала газету и пила кофе. Малыш молча влез к ней на колени. Мама обняла его и нежно прижала к себе. Так они и сидели, пока малыш окончательно не проснулся. Мама и папа вернулись вчера с прогулки позже, чем предполагали. Малыш уже лежал в своей кроватке и спал. Во сне он разметался. Укрывая его, мама заметила дырки, прорезанные в простыне. А сама простыня была такая грязная, словно ее кто-то нарочно исчертил углем. И тогда мама подумала, неудивительно, что малыш поспешил лечь спать. А теперь, когда озорник сидел у нее на коленях, она твердо решила не отпускать его без объяснений. «Послушай, малыш, мне бы хотелось знать, кто прорезал дырки в твоей простыне? Только не вздумай, пожалуйста, говорить, что это сделал Карлсон, который живет на крыше». Малыш молчал и напряженно думал. «Как быть?» Ведь дырки прорезал именно Карлсон, а мама запретила о нем говорить. Малыш решил также ничего не рассказывать и о ворах, потому что мама все равно этому не поверит. «Ну так что же?» — настойчиво повторила мама, так и не дождавшись ответа.
«Не могла бы ты спросить об этом Гуниллу?»
— хитро сказал малыш и подумал.
«Пусть-ка лучше Гунилл расскажет маме, как было дело. Ей мама скорее поверит, чем мне».
«Ай, значит, это Гунилл разрезала простыню», — подумала мама. И еще она подумала, что ее малыш хороший мальчик, потому что он не желает наговаривать на других, а хочет, чтобы Гунилла сама все рассказала. Мама обняла малыша за плечи. Она решила сейчас больше ни о чем не расспрашивать, но при случае поговорить с Гуниллой. «Ты очень любишь Гуниллу?» — спросила мама.
«Да, очень», — ответил малыш.
Мама вновь принялась читать газету, а малыш молча сидел у нее на коленях и думал. Кого же, собственно говоря, он действительно любит? Прежде всего маму. И папу тоже. Еще он любит Босса и Бетон. Ну да, чаще всего он их все-таки любит, особенно Босса. Но иногда он на них так сердится, что вся любовь пропадает. Любит он и Карлсона, который живет на крыше, и Гуниллу тоже любит. Да, быть может, он женится на ней, когда вырастет. Потому что хочешь, не хочешь, а жену иметь надо. Конечно, больше всего он хотел бы жениться на маме, но ведь это невозможно. Вдруг малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила.
«Послушай, мама, а когда Босс вырастет большой и умрет, мне нужно будет жениться на его жене?»
Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на малыша.
«Почему ты так думаешь?» —
спросила она, сдерживая смех. Малыш, испугавшись, что сморозил глупость, решил не продолжать. Но мама настаивала.
«Скажи, почему ты это подумал?»
«Ведь когда Босс вырос, я получил его старый велосипед и его старые лыжи, и коньки, на которых он катался, когда я был таким, как я. Я донашиваю его старые пижамы, его ботинки и все остальное».
«Ну, а от его старой жены я тебя избавлю. Это я тебе обещаю», — сказала мама серьезно.
«А нельзя ли мне будет жениться на тебе?»
— спросил малыш.
«Пожалуй, это невозможно», — ответила мама. «Ведь я уже замужем за папой».
«Да, это было так.
Какое неудачное совпадение, что и я, и папа любим тебя», —
недовольно произнес малыш. Тут мама рассмеялась и сказала:
«Раз вы оба меня любите, значит, я хорошая».
«Ну, тогда я женюсь на Гунилле», —
вздохнул малыш.
«Ведь надо же мне будет на ком-нибудь жениться».
И малыш вновь задумался. Он думал о том, что ему, наверное, будет не очень приятно жить вместе с Гунилой, потому что с ней иногда трудно ладить. Да и вообще ему больше всего хотелось жить вместе с мамой, папой, Боссой и Бетон, а не с какой-то там женой.
«Мне бы гораздо больше хотелось иметь собаку, чем жену», — сказал малыш. «Мама, ты не можешь мне подарить щенка?»
Мама вздохнула. Ну вот опять малыш заговорил о своей вожделенной собаке. Это было почти так же невыносимо, как и разговоры о Карлсоне, который живет на крыше. «Знаешь что, малыш», — сказала мама, — «тебе уже пора одеваться, а то ты опоздаешь в школу».
«Ну, ясно», — ответил малыш. «Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе».
В этот день малышу было приятно идти в школу, потому что ему многое надо было обсудить с Кристером и Гунилой. Домой они шли, как всегда, вместе. И малыша это особенно радовало, потому что теперь Кристер и Гунила тоже были знакомы с Карлсоном.
«Он такой веселый, правда? Как ты думаешь, сегодня он опять прилетит?»
— спросила Гунила.
«Не знаю», — ответил малыш. «Он сказал, что прилетит приблизительно, а это значит, когда ему вздумается». «Надеюсь, он прилетит приблизительно сегодня», — сказал Кристер. «Можно мы с Гунилой пойдем к тебе?»
«Конечно, можно»,
— сказал малыш. Тут появилось еще одно существо, которое тоже захотело пойти вместе с ними. Когда ребята собрались перейти улицу, к малышу подбежал маленький черный пудель. Он обнюхал коленки малыша и дружески тявкнул.
«Поглядите, какой славный щенок!» — радостно воскликнул малыш. «Он, наверное, испугался уличного движения и просит меня перевести его на ту сторону».
Малыш был бы счастлив переводить щенка через все перекрестки города. Должно быть, щенок это почувствовал. Он бежал в припрыжку по мостовой, норовя прижаться к ноге малыша.
«Какой он симпатичный!» — сказала Гунила. «Иди сюда, маленький песик».
«Нет, он хочет идти рядом со мной», — сказал малыш и взял щенка за ошейник. «Он меня полюбил».
«Меня он тоже полюбил», — сказала Гунила.
У маленького щенка был такой вид, будто он готов любить всех на свете, только бы его любили. И малыш полюбил этого щенка.
Ох, как он его полюбил! Он нагнулся к щенку и принялся его ласкать и гладить, и тихонько присвистывать и причмокивать. Все эти нежные звуки должны были означать, что черный пудель — самый симпатичный, самый распрекрасный пес на свете. Щенок вилял хвостом, всячески давая понять, что он тоже так думает. Он радостно прыгал и лаял, а когда дети свернули на свою улицу, побежал вслед за ними.
«Может быть, ему негде жить?»
— сказал малыш, цепляясь за последнюю надежду. Он ни за что не хотел расставаться со щенком.
«И, может быть, у него нет хозяина?»
«Ну да, наверное, нет»,
— согласился с малышом Кристер.
«Да замолчи ты!»
— раздраженно оборвал его малыш.
«Ты-то откуда знаешь?»
Разве мог понять Кристер, у которого был Йоффа, что значит не иметь собаки? Совсем никакой собаки.
«Иди сюда, милый песик»,
— позвал малыш, все больше убеждая себя в том, что щенку негде жить.
«Смотри, как бы он не увязался за тобой»,
— предупредил Кристер.
«Пусть идет. Я и хочу, чтоб он шел за мной»,
— ответил малыш. И щенок пошел за ним. Так он оказался у дверей дома, где жил малыш. Тут малыш взял его на руки и понес по лестнице.
«Сейчас я спрошу у мамы, можно ли мне оставить его у себя».
Но мамы не было дома. В записке, которую малыш нашел на кухонном столе, было сказано, что она в прачечной, и что он может туда зайти, если ему что-нибудь понадобится. Тем временем щенок, как ракета, ворвался в комнату малыша. Ребята помчались за ним.
«Видите, он хочет жить у меня».
В эту самую минуту в окно влетел Карлсон, который живет на крыше.
«Привет! Вы что, постирали эту собаку? Ведь у нее вся шерсть села».
«Это же не Йоффа! Разве ты не видишь?» — сказал малыш. «Это моя собака».
«Нет, не твоя»,
— возразил Кристер.
«У тебя нет собаки»,
— подтвердила Гунилла.
«А вот у меня там наверху тысячи собак. Лучший в мире собака. Вот это...»
«Что-то я не видел у тебя никаких собак».
«Их просто не было дома. Они все разлетелись, ведь у меня летающие собаки».
Малыш не слушал Карлсона. Тысячи летающих собак ничего не значили для него по сравнению с этим маленьким милым щенком.
«Нет, не думаю, чтобы у него был хозяин».
Гунилла склонилась над собакой.
«Во всяком случае, на ошейнике у него написано «Альберг».
«Ясно, это фамилия его хозяина», — подхватил Кристор. «Может быть, этот Альберг уже умер?»
— возразил малыш и подумал, что даже если этот Альберг существует, он, конечно, не любит щенка. И вдруг малышу пришла в голову прекрасная мысль.
«А может быть, самого щенка зовут Альберг?»
— спросил он, умоляюще взглянув на Кристора и Гунилу. Но те лишь обидно рассмеялись в ответ.
«У меня есть несколько собак по кличке Альберг. Привет, Альберг!»
Щенок подскочил к Карлсону и весело залаял.
«Вот видите!» — крикнул малыш. «Он знает свое имя. Альберг, Альберг, сюда!»
Гунила схватила щенка.
«Тут на ошейнике выгравирован номер телефона»,
— безжалостно сказала она.
«Конечно! У собаки есть личный телефон. Скажи ей, чтоб она позвонила своей экономке и предупредила, что вернется поздно. Мои собаки всегда звонят по телефону, когда задерживаются».
Карлсон погладил щенка своей пухлой ручкой.
«Одна из моих собак, которую, кстати, тоже зовут Альберг, как-то на днях задержалась. Она решила позвонить домой, чтобы предупредить меня, но спутала номер телефона и попала к одному старому майору в отставке, проживающему в Кунстхольме. «Это кто-нибудь из собак Карлсона?» — осведомилась Альберг. Майор обиделся и стал ругаться. «Осел! Я майор, а не собака! Так чего же вы меня облаяли?» — вежливо спросила Альберг. «Вот какая она умница!»
Малыш не слушал Карлсона. Его сейчас ничто не интересовало, кроме маленького щенка. И даже когда Карлсон сказал, что он не прочь слегка поразвлечься, малыш не обратил на это никакого внимания. Тогда Карлсон выпятил нижнюю губу и заявил.
«Нет, я так не играю. Ты все время возишься с этой собакой, а я тоже хочу чем-нибудь заняться».
Гунилла и Кристор поддержали Карлсона.
«Давайте устроим вечер чудес»,
— сказал Карлсон, перестав дуться.
«Угадайте, кто лучший в мире фокусник?»
«Конечно, Карлсон!» —
наперебой закричали малыш, Кристор и Гунилла.
«Значит, мы решили, что устроим представление под названием «Вечер чудес».
«Да!»
— сказали дети.
«Мы решили также, что вход на это представление будет стоить одну конфетку».
«Да!»
— подтвердили дети.
«И еще мы решили, что собранные конфеты пойдут на благотворительные цели».
«Как?»
— удивились дети.
«А существует только одна настоящая благотворительная цель — забота о Карлсоне».
Дети с недоумением переглянулись.
«А может быть...»
— начал было Кристор.
«Нет, мы решили!»
— перебил его Карлсон.
«А то и не играю».
И так они решили, что все конфеты получит Карлсон, который живет на крыше. Кристор и Гунилла выбежали на улицу и рассказали всем детям, что наверху у малыша сейчас начнется большое представление «Вечер чудес». И все, у кого было хотя бы 5 эры, побежали в лавку и купили там входные конфеты. У двери в комнату малыша стояла Гунилла. Она отбирала у всех зрителей конфеты и клала их в коробку с надписью «Для благотворительных целей». Посреди комнаты Кристор расставил стулья для публики. Угол комнаты был отгорожен одеялом, и оттуда доносились шепот и собачий лай.
«Что нам будут здесь показывать?» — спросил мальчик по имени Кирре. «Если какой-нибудь чепуху, я потребую назад свою конфетку».
Малыш, Гунилла и Кристор не любили этого Кирре. Он вечно был всем недоволен. Но вот из-за одеяла вышел малыш. На руках он держал маленького щенка.
«Сейчас вы увидите лучшего в мире фокусника и ученую собаку Альберг», —
торжественно произнес он.
«Как уже было объявлено, выступает лучший в мире фокусник»,
— послышался голос из-за одеяла, и перед публикой появился Карлсон. Его голову украшал цилиндр папы малыша, а на плечи был накинут мамин клетчатый фартук, завязанный под подбородком пышным бантом. Этот фартук заменял Карлсону черный плащ, в котором обычно выступают фокусники. Все дружно захлопали. Все, кроме Кирры. Карлсон поклонился. Вид у него был очень самодовольный. Но вот он снял с головы цилиндр и показал всем, что цилиндр пуст. Точь-в-точь, как это обычно делают фокусники.
«Будьте добры, господа, убедитесь, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего».
«Сейчас он вынет оттуда живого кролика», — подумал малыш.
Он видел однажды в цирке выступление фокусника.
«Вот будет забавно, если Карлсон и правда вынет из цилиндра кролика».
«Как уже было сказано, здесь ничего нет»,
— мрачно продолжал Карлсон.
«И здесь никогда ничего не будет, если вы сюда ничего не положите. Я вижу, передо мной сидят маленькие обжоры и едят конфеты. Сейчас мы пустим этот цилиндр по кругу, и каждый из вас кинет в него по одной конфете. Вы сделаете это в благотворительных целях».
Малыш с цилиндром в руках обошел всех ребят. Конфеты так и сыпались в цилиндр. Затем он передал цилиндр Карлсону.
«Что-то он подозрительно гремит», — сказал Карлсон и потряс цилиндр. «Если бы он был полон, он бы так не гремел».
Карлсон сунул в рот конфетку и принялся жевать.
«Вот это я понимаю, благотворительность», — воскликнул он и еще энергичнее заработал челюстями.
Один Кирре не положил конфеты в шляпу, хотя в руке у него был целый кулек.
«Так вот, дорогие мои друзья, и ты, Кирре, перед вами ученая собака Альберг. Она умеет делать все. Звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку. Словом, все».
В этот момент щенок и в самом деле поднял ножку, как раз возле стула Кирре, и на полу образовалась маленькая лужица.
«Теперь вы видите, что я не преувеличиваю. Это действительно ученая собака».
«Ерунда», —
сказал Кирре и отодвинул свой стул от лужицы.
«Любой щенок сделает такой фокус. Пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее».
Карлсон обратился к щенку.
«Разве тебе трудно говорить, Альберг?»
«Нет», — ответил щенок. «Мне трудно говорить, только когда я курю сигару».
Ребята прямо подскочили от изумления. Казалось, говорит сам щенок. Но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон. И он даже обрадовался, потому что хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то говорящую.
«Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать что-нибудь из собачьей жизни нашим друзьям и Кирре?» — попросил Карлсон.
«Охотно», — ответил Альберг и начал свой рассказ. «Позавчера вечером я ходил в кино», —
сказал он и весело запрыгал вокруг Карлсона.
«Конечно», —
подтвердил Карлсон.
«Ну да, и рядом со мной на стуле сидели две блохи», —
продолжал Альберг.
«Что ты говоришь?»
— удивился Карлсон.
«Ну да»,
— сказал Альберг.
«И когда мы вышли потом на улицу, я услышал, как одна блоха сказала другой:
ну как, пойдем домой пешком или поедем на собаке?»
Все дети считали, что это хорошее представление, хотя и не совсем вечер чудес. Один лишь Кирра сидел с недовольным видом.
«Он ведь уверял, что эта собака умеет печь булочки», —
насмешливо проговорил Кирра.
«Альберг, ты испечешь булочку?» —
спросил Карлсон. Альберг зевнул и лег на пол.
«Нет, не могу», —
ответил он.
«Ха-ха-ха, так я и думал», — закричал Кирра.
«Потому что у меня нет дрожжей», —
пояснил Альберг. Всем детям Альберг очень понравился, но Кирра продолжал упорствовать.
«Тогда пусть полетает, для этого дрожжей не нужно».
«Полетаешь, Альберг?» —
спросил Карлсон собаку. Щенок, казалось, спал, но на вопрос Карлсона все же ответил.
«Что ж, пожалуйста, но только если ты полетишь вместе со мной, потому что я обещал маме никогда не летать без взрослых».
«Тогда иди сюда, маленький Альберг», —
сказал Карлсон
и поднял щенка с пола. Секунду спустя Карлсон и Альберг уже летели. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над люстрой, а затем вылетели в окно. Кир даже побледнел от изумления. Все дети кинулись к окну и стали смотреть, как Карлсон и Альберг летают над крышей дома. А малыш в ужасе крикнул:
«Карлсон! Карлсон! Лети назад с моей собакой!»
Карлсон послушался. Он тут же вернулся назад и положил Альберга на пол. Альберг встряхнулся. Вид у него был очень удивленный. Можно было подумать, что это его первый в жизни полет.
«Ну, на сегодня хватит. Больше нам нечего показывать. А это тебе получай!»
И Карлсон толкнул Кирра. Кирра не сразу понял, чего хотел Карлсон.
«Дай конфету!»
— сердито проговорил Карлсон. Кирра вытащил свой кулек и отдал его Карлсону, успев, правда, сунуть себе в рот еще одну конфету.
«Позор жадному мальчишке!» — сказал Карлсон
и стал поспешно искать что-то глазами.
«А где коробка для благотворительных сборов?»
— с тревогой спросил он. Гунилла подала ему коробку, в которую она собирала входные конфеты. Она думала, что теперь, когда у Карлсона оказалось столько конфет, он угостит всех ребят. Но Карлсон этого не сделал. Он схватил коробку и принялся жадно считать конфеты.
15 штук. На ужин хватит. Привет! Я отправляюсь домой ужинать».
И он вылетел в окно. Дети стали расходиться. Гунилла и Кристер тоже ушли. Малыш и Альберг остались вдвоем, чему малыш был очень рад. Он взял щенка на колени и стал ему что-то нашептывать. Щенок лизнул малыша в лицо и заснул, сладко посапывая. Потом пришла мама из прачечной, и сразу все изменилось. Малышу сделалось очень грустно. Мама вовсе не считала, что Альбергу негде жить. Она позвонила по номеру, который был выгравирован на ошейнике Альберга, и рассказала, что ее сын нашел маленького черного щенка-пуделя. Малыш стоял возле телефона, прижимая Альберга к груди, и шептал: «Только бы это был не их щенок». Но, увы, это оказался их щенок. «Знаешь, сыночек, кто хозяин Бобби?» — сказала мама, положив трубку. «Мальчик, которого зовут Стефан Альберг».
«Бобби?»
— переспросил малыш. «Ну да, так зовут щенка». Все это время Стефан проплакал. В 7 часов он придет за Бобби. Малыш ничего не ответил, но сильно побледнел, и глаза его заблестели. Он еще крепче прижал к себе щенка и тихонько, так, чтоб мама не слышала, зашептал ему на ухо:
«Маленький Альберг, как бы я хотел, чтобы ты был моей собакой».
Когда пробило 7, пришел Стефан Альберг и унес щенка. А малыш лежал ничком на кровати и плакал так горько, что просто сердце разрывалось.